Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Ушел из жизни президент Венесуэлы Уго Чавес. Трибуна украинского парламента снова заблокирована. Власти Китая выделили рекордную сумму на поддержание стабильности в стране. Во вторник ушел из жизни президент Венесуэлы Уго Чавес. До последнего он уверял, что преодолеет тяжелый недуг, однако в последние месяцы на публике он уже не появлялся.
5 марта умер Уго Чавес. Президент Венесуэлы перестал появляться на публике еще в декабре 2012 года, когда в очередной раз отправился на Кубу на лечение рака. Правительственные чиновники предоставляли очень размытую информацию о состоянии здоровья Чавеса. Говорилось, что он борется с послеоперационными воспалениями и осложнениями. Впрочем, даже эта информация уже наталкивала на мысль, что венесуэльский лидер находится в критическом состоянии. Ведь с его стороны было полное молчание, что было просто беспрецедентно в свете его любви к публичным выступлениям. Появились слухи, что после операции в декабре Чавес впал в кому. Впрочем, 15 февраля были опубликованы фотографии Чавеса в окружении его двух дочерей. В правительстве заверили, что фото были сделаны днем ранее после операции. Позже, 18 февраля, Чавес неожиданно вернулся из Кубы в Венесуэлу. Это произошло ночью, и после этого он также на публике не появился. Поступило сообщение, что он находится в военном госпитале в Каракасе. Однако сомнения в том, что венесуэльский лидер сможет осилить четвертый президентский срок, возникли намного раньше. Еще в июле 2012 года, после нескольких операций на Кубе по удалению злокачественных опухолей, он зарегистрировался в качестве кандидата в президенты, чтобы быть избранным четвертый раз подряд. Сделал он это перед многотысячной толпой и с присущей его речам экспрессии. Месяцем позже Чавес объявил, что он полностью свободен от своего недуга и продолжил свои публичные выступления, песни и танцы. Впрочем, в свете его заболеваний было очевидно, что болезнь нависла над его предвыборной кампанией. Многие его выступления были отменены, а речи сокращены. Завершил кампанию Чавес в своем стиле, стоя перед толпой под дождем и исполняя национальный гимн. Его усилия не пропали даром, он был переизбран на четвертый срок до 2019 года. Однако после выборов на публике он появлялся крайне редко, а 9 декабря вновь отправился на Кубу для проведения четвертой операции по удалению злокачественных клеток. Днем ранее, выступая на национальном телевидении, он сделал очередное беспрецедентное заявление, назвал имя своего преемника, вице-президента Николаса Мадуро. А это еще более явно указало, что заболевание президента вошло в критическую фазу. В Каракасе то и дело вспыхивали протесты оппозиционеров и студентов, которые требовали раскрыть состояние здоровья главы государства. Однако точные данные были получены только 5 марта, когда объявили, что Чавес умер. В тот же день вице-президент страны Николас Мадуро в телеобращении заявил, что в болезни венесуэльского лидера виновны внутренние и внешние враги страны, среди которых и Соединенные Штаты. Вашингтон назвал эти заявления абсурдными. Впервые имя Уго Чавеса стало известно во время февральского путча в 1992 году. Тогда он возглавил неудавшуюся попытку государственного переворота. Проведя 2 года в тюрьме, Чавес вышел и сразу же создал свое оппозиционное движение. Президентом он был избран в 1998 году и после этого оставался неизменным лидером. Правда, за исключением 2002 года, когда на непродолжительный срок он был отстранен от власти в результате неудавшегося переворота уже против него самого.
Во вторник в Брюсселе состоялась встреча министров финансов ЕС. На ней обсудили вопрос ограничения бонусов для европейских банкиров. Против высказалась только Великобритания.
Британский министр финансов на недавней встрече ЭКОФИН в Брюсселе оказался в меньшинстве. Он пытался ослабить ограничения на бонусы для европейских банкиров, которые, по его мнению, будут иметь необратимый эффект. На прошлой неделе дипломаты ЕС и Европарламент утвердили новые правила, согласно которым со следующего года банкиры не смогут получать премиальные, превышающие их оклад. Для утверждения решения было необходимо простое большинство, и Британия не могла наложить на него вето. Однако министры все же условились, что правила дополнительно обсудят на следующей встрече в апреле, чтобы не усугублять изоляцию Туманного Альбиона.
Возможности для дальнейших переговоров крайне незначительные. Они зависят от решения комиссии и парламента.
Великобритания опасается, что новые правила приведут к снижению деловой активности в финансовом центре Европы – Лондонском Сити, и что многие топ-менеджеры банков поспешат перебраться в страны с меньшими ограничениями за пределами ЕС, например, в Швейцарию или Сингапур. Впрочем, один из крупнейших банков Британии HSBC заверил, что переносить свой главный офис из Лондона не планирует. Главной причиной для введения ограничений на бонусы является недовольство европейских налогоплательщиков, обвиняющих банкиров в финансовом кризисе и обогащении за счет огромных дотаций на спасение банков. Из 26 стран, присутствовавших на встрече помимо Великобритании, в поддержку Осборна не высказался никто. Однако многие выразили надежду, что страна пересмотрит свое отношение к проблеме.
Я бы сказал, что нужно приложить дополнительные усилия, чтобы Великобритания тоже пошла на компромисс. Если есть необходимость рассмотрения дальнейших технических вопросов, то давайте попробуем. Но в конце концов, мы очень рады решению о бонусах банкирам.
В случае, если к призывам Великобритании все-таки прислушаются, возможны некоторые исключения в вопросе того, как высчитывать бонусы топ-менеджерам банков. Однако в любом случае любые изменения, как предполагается, будут незначительными.
Украинская оппозиция снова заблокировала работу Верховной Рады. На этот раз она требует от спикера отозвать из суда заявление о лишении депутатского мандата защитника Юлии Тимошенко, оппозиционера Сергея Власенко.
Украинская оппозиция снова блокирует трибуну парламента. На этот раз она протестует против возможного лишения депутатского мандата одного из членов фракции «Батьковщина» – народного депутата Сергея Власенко, который также является защитником Юлии Тимошенко. В понедельник регламентный комитет принял решение обратиться в суд с просьбой лишить оппозиционера депутатских полномочий в связи с совмещением адвокатской и законотворческой деятельности.
Лишение Власенко мандата связано с его деятельностью по защите Юлии Тимошенко как общественного защитника.
Оппозиция заявляет, что такое решение комитет принял без должных процедур, да и сам депутат уже отказался от юридической деятельности. Народный депутат от большинства Владимир Алиник заявляет, парламентарий Власенко написал такое заявление слишком поздно, а потому считает его виновным.
Я написал 3 октября. Власенко, я знаю из прессы, написал только 22 февраля. Таким образом, с 15 ноября у него уже было нарушение. Он был адвокатом, и не просто был адвокатом, он занимался адвокатской деятельностью.
Законодательство предусматривает совмещение депутатской деятельности только с преподавательской, творческой или с медицинской практикой. Тем временем, по словам оппозиционеров, в парламенте около 37 депутатов от большинства внесены или в реестр адвокатов, или в реестр предпринимателей. Сегодня Высший административный суд Украины уже принял решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата от партии регионов Андрея Веревского в связи с его предпринимательской деятельностью. По мнению главы аналитического центра лабораторий законодательных инициатив, регионалы решили лишить Сергея Власенко депутатского мандата с целью ослабить оппозицию. Однако эксперт видит в разбирательстве и положительные стороны.
Я думаю, что вследствие вот этих всех разбирательств, я думаю, парламент может очиститься от совместителей. Все сегодняшние развития, все сегодняшние события, они толкают нас к разработке именно такого кодекса, который существовал отдельно от регламента. В регламенте частично эти вопросы, эти проблемы освещаются, но во многих парламентах мира, Европы существует практика создания специальных парламентских этических кодексов.
В ответ на блокирование трибуны регионалы угрожают принять закон, который предполагает ответственность депутатов за блокирование парламента. NTD, Киев, Украина.
Защита от так называемых внутренних врагов стала для китайских властей приоритетнее, чем защита от внешних. По крайней мере, такой вывод можно сделать на основании распределения бюджетных средств в этом году. Подробности далее.
В чем китайские власти видят самую большую угрозу в этом году? Судя по новому бюджету, в самом китайском народе. Бюджет на внутреннюю безопасность превысил даже траты на оборону. Как было заявлено на открытии 12-го Всекитайского собрания народных представителей, военный бюджет будет увеличен на более чем 10% и составит около 720 миллиардов юаней. Это 114 миллиардов долларов. При этом бюджет на обеспечение безопасности внутри страны под руководством Комитета по политическим и законодательным делам будет на 50 миллиардов юаней больше и составит почти 124 миллиарда долларов. Активист-правозащитник Чэнь Цитан из провинции Гуандун уверен, что основная статья расхода такого бюджета – слежка за людьми.
Власти следят за всеми подряд. Сотрудники общественной безопасности арестовали и заключили под стражу даже 10-летнюю дочь активиста Джан Ли. На все это и так нужны такие большие расходы. Как они могут увеличивать их еще? Ситуация сейчас похожа на скороварку. Когда давление слишком большое, власти дают еще газу. Но по сути ничего не меняется. Затраты на поддержание стабильности будут увеличиваться каждый год, пока компартия не потеряет власть.
Бюджет на поддержание внутренней безопасности является самым большим за последние 3 года.
Проект госбюджета объясняет уникальный феномен в условиях диктатуры Компартии Китая. Он также указывает на то, что власть КПК очень нестабильна. Внутри партия уже стоит на грани краха.
Один из последних примеров народного неповиновения властям – инцидент в деревне Шанпу провинции Гуандун. Местные жители заблокировали центральную площадь и требуют деревенских выборов по демократической схеме. Причиной народного гнева стали коррумпированные сделки по продаже земельных участков, в которых деревенские жители обвиняют местных партийных чиновников.
Далее в выпуске. Звезда балета сознался в нападении на художественного руководителя Большого театра. В Аргентине судят экс-диктаторов. Volkswagen Golf стал автомобилем года. Ученые выяснили, что предки верблюдов жили в Арктике. В Москве не утихает скандал вокруг нападения на художественного руководителя Большого театра Сергея Филина. В среду полиция объявила имя главного заказчика преступления. Об этом подробней.
Поклонники русского балета в среду были шокированы новостью о том, кто является заказчиком нападения на художественного руководителя труппы Большого театра Сергея Филина. Им оказался Павел Дмитриченко, ведущий солист театра. По делу проходят еще 2 человека. Непосредственный исполнитель Юрий Заруцкий, а также водитель Андрей Липатов, доставивший Заруцкого на место преступления. Все 3 во вторник написали явку с повинной. Дмитриченко сказал, что был заказчиком преступления, а Заруцкий признался, что плеснул в лицо Филина кислотой. В результате атаки лицо Филина было серьезно обожжено. На данный момент он находится в Германии на лечении. Врачи пытаются спасти ему зрение. На видео, предоставленном МВД, Дмитриченко объяснил, почему его арестовали.
По подозрению на покушение на Сергея Филина, художественного руководителя театра.
Что вы совершили?
Я организовал данное нападение, но не в той мере, в которой оно произошло.
Как предполагается, артист решился на такой шаг из-за личной неприязни и противоречия с художественным руководителем. Однако, по словам Дмитриченко, он хотел, чтобы Филина не обливали кислотой, а лишь припугнули. Он говорит, что решение применить опасное вещество принял исполнитель. Между тем, прохожие на улицах Москвы выражают негодование по поводу атмосферы, царящей в стенах одного из самых знаменитых театров мира.
Это, конечно, отвратительно. То есть абсолютно не вярится, чтобы люди, работающие в искусстве, могли даже думать таким образом. Удивительно, как, если опять же, если это действительно правда, да, удивительно, как можно заниматься искусством, имея какую-то черноту сзади.
А Большой театр – это наш храм искусства. Поэтому там не должно такого быть, в принципе, и вообще.
Это искусство, это культура. Соответственно, люди должны быть нравственными и воспитанными. Это показатель, естественно, противоположности.
Большой театр построили еще при Екатерине II в 1776 году. С того момента интриги в нем были нередким явлением. Только с 1995 года там сменились 5 художественных руководителей.
В Аргентине судят экс-диктаторов. В стране начался судебный процесс по делу об операции «Кондор», проводившейся диктаторским режимом с 70-х по 80-е годы прошлого века. Подсудимых обвиняют в преступлениях против человечности.
Во вторник в Буэнос-Айресе начался суд над 25 бывшими военачальниками, в том числе двумя экс-диктаторами – Хорхе Виделы и Ренальдо Биньоне. Все подсудимые участвовали в тайной операции «Кондор», направленной на преследование и уничтожение политических оппонентов. Репрессивная кампания проводилась с 70-х по 80-е годы прошлого века при совместном участии диктаторских режимов Аргентины, Чили, Уругвая, Бразилии, Парагвая и Боливии. Журналист и автор книги «Годы Кондора» Стелла Каллани надеется, что судебный процесс поможет предотвратить нарушение прав человека в будущем.
Это первый большой судебный процесс по делу об операции «Кондор», хотя будет еще больший. Есть ожидание, что события в памяти свежи. Операция была направлена против повстанцев. Эти серьезные ситуации происходили во время диктаторства в странах Южного конуса. И есть надежда, что это никогда не повторится.
Хорхе Виделла уже был приговорен к пожизненному заключению в 2010 году за убийство, пытки и похищение людей во время так называемой «грязной войны». Последнего из четырех военных президентов Аргентины Рейнальдо Биньоне в 2011 году также приговорили к пожизненному заключению за преступление против человечности. Адвокат истцов Альсира Риос считает, что этот судебный процесс знаковый.
Я очень рада, поскольку впервые все жертвы из Латинской Америки объединятся и будут добиваться справедливости.
Кроме того, пройдет судебное разбирательство по делу об убийствах в механической мастерской «Аутомотор Сарлетти», ставшей подпольным центром пыток в аргентинской столице. Сюда привозили сотни иностранцев, которые затем бесследно исчезали. По данным правозащитных организаций, во время правления военной хунты в Аргентине были убиты 30 тысяч человек.
Автомобилем 2013 года стал Volkswagen Golf 7, опередив своих соперников на европейском конкурсе. Победителя объявили в понедельник на пресс-конференции в Женеве.
The winner, car of the year 2013, is Volkswagen Golf.
4 марта в Женеве назвали победителя конкурса «Автомобиль года». Им стал Volkswagen Golf 7-го поколения. Он набрал 414 баллов.
Большая честь получить эту награду. Выражаю большую благодарность компетентным членам жюри. Мы очень рады, это важное событие. И должен сказать, я немного горжусь этим. Большое спасибо.
В финал конкурса из 32 претендентов вышли 8 автомобилей. Ford B-Max, Hyundai i30, Mercedes A-класс, Peugeot 208, Renault Clio, Subaru BRZ, Toyota GT86, Volvo V40 и Volkswagen Golf 7. Второе место досталось Subaru BRZ Toyota GT86, набравший 202 балла, а третье – Volvo V40. Европейский конкурс «Автомобиль года» существует уже полвека. Для участия в нем машины-претенденты должны быть абсолютно новыми моделями, появившимися на свет в предыдущие 12 месяцев до начала отборочного тура. При этом модель должна продаваться хотя бы в 5 странах ЕС, а ее тираж должен составлять не менее 5000 штук. Жюри состоит из 59 профессиональных автомобильных журналистов из 23 европейских стран. Volkswagen Golf получает уже вторую награду европейского конкурса. Предыдущую победу он одержал в 1992 году.
Как себя чувствует сегодня человек, родившийся еще в позапрошлом веке? Об этом может рассказать японка Мисао Окава, самая пожилая женщина в мире. На этой неделе она отпраздновала очередной юбилей.
Свой 115-й день рождения Мисао Окава, жительница японского города Осака, празднует в качестве самой пожилой женщины в мире. Такой титул она получила от Книги рекордов Гиннесса на прошлой неделе. 5 марта в дом престарелых, где сейчас проживает виновница торжества, съехались журналисты и гости. Говорят, она очень любит шали, так что подарок ей должен понравиться. Ну и, конечно, цветы и торт. Какой же праздник без них? Во время обеда за лапшой и любимым суши юбилярша раскрыла секрет своего долголетия.
Хорошо спать и есть, разве не так?
Как сообщают местные СМИ, она никогда в жизни серьезно не болела, а на инвалидной коляске передвигается, чтобы уберечься от падений. Мисао Акава родилась в 1898 году в семье мастера по пошиву кимоно. В 1919 году она вышла замуж, родила троих детей. Сейчас у нее четверо внуков и шестеро правнуков. Япония по праву считается страной долгожителей. Здесь, по данным правительства, опубликованным в прошлом году, проживает более 50 тысяч человек, перешагнувших столетний рубеж. Самый пожилой в мире мужчина также японец Дзирая Манкимура. В следующем месяце ему исполнится 116 лет.
Канадские ученые выяснили, что предки современных верблюдов жили в Арктике. К такому выводу они пришли после исследования древних останков, найденных на острове Элсмир.
О том, что верблюды приспособлены к жизни в жарких пустынях, известно всем. Но, как оказалось, их предки жили в холодной Арктике. К такому выводу пришли канадские ученые, обнаружившие останки костей древнего верблюда на острове Элсмир на севере страны. Палеобиолог Наталья Рыбчинский говорит, что обнаружила фрагменты кости, когда исследовала изменения климата.
Я думала, что, возможно, это дерево. Я не увидела годичных колец. Здесь поры и явная структура кости.
Ученые потратили годы, чтобы собрать фрагменты кости вместе. И тогда стало понятно, что сделанная находка – это часть ноги. Затем исследователи провели анализ коллагена костной ткани и выяснили, что древние останки принадлежат предку современного верблюда. Согласно исследованиям, в Арктике верблюды жили 3,5 миллиона лет назад. Ранее ученые уже находили древние останки верблюдов на территории Юкон в Канаде, однако нынешнее открытие сделано на 1200 километров севернее. Рыбчинский говорит, что эти окаменелости помогли понять, какова была окружающая среда севера.
Это дает нам представление об экологии того времени, а также о том, что первые верблюды жили в лесах на Дальнем Севере.
Ученые считают, что 3,5 миллиона лет назад в Арктике было теплее, но все же зима длилась полгода. Древние верблюды могли выживать в суровых условиях благодаря все тому же жировому запасу, хранящемуся в горбе, а передвигаться по снегу помогали широкие копыта. Эти же особенности позволяют современным верблюдам приспосабливаться к жизни в пустынях.
Хотите ребенка, потрите памятник. К этому призывает киевский скульптор Дмитрий Ив, который недавно представил свое творение «Младенца в капусте из бронзы». Он уверен, что его монумент обязательно улучшит демографическую ситуацию в Украине.
В Киеве появилась необычная уличная скульптура под названием «У вас будет ребенок». Она не только заметно выделяется своей композицией. Малыш, появившийся из капусты, сладко спит на ней. Говорят, потерев его, у пары долгомечтающей о ребенке может появиться малыш.
Это технология преодоления бесплодия номер один и самая, скажем так, медицинским языком, малоинвазивная.
После открытия скульптуры первой потерла бронзового малыша чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева. Она считает, чтобы стать мамой, женщина должна верить и мыслить позитивно.
Она должна быть счастливой, она должна любить, знаете, себя, любить этот мир, радоваться солнцу, воздуху, и тогда все у нее получится.
Автор работы – харьковский скульптор Дмитрий Ив. Уверен, помочь парам может не столько его детище, сколько их желание стать родителями.
Задают вопрос, верит ли в то, что скульптура там может какая-то это или какая-либо принести удачу. Я думаю, да. Но главное не скульптура, а главное сама вера в человека.
Молодая мама Евгения, которая теперь будет видеть эту скульптуру ежедневно, считает, что такое творение может вселить в будущих родителей оптимизм.
Легенды люди создают для того, чтобы лишний раз будущих мамочек уверить в том, что все возможно. Это в первую очередь. А вообще я считаю, что любовь – это самое основное.
NTD, Киев, Украина.
Взору петербуржцев вновь предстал уникальный цирковой номер. Медведи балансируют на канате под самым куполом. Давайте посмотрим.
Заставить медведя ходить по канату на большой высоте почти невозможно. Ранее это удавалось сделать лишь одному человеку – дрессировщику Михаилу Иванову. Теперь же, спустя 20 лет, уникальный аттракцион возрождает его сын Александр. В его трупе 5 бурых медведей. Он рассказывает, чем обычные медведи отличаются от его воспитанников.
Они прекрасно ходят и на передних, и на задних лапах, на велосипедах катаются. Но по канату они ходить никогда не будут, потому что ну, существует в народе, что вот медведь может на дерево залезть, да? Но страх высоты у него есть. И вот он сильно от земли не будет отрываться никогда. А у нас же медведь еще поднимается вот на высокий мостик, пока сейчас вот трюк в стадии репетиции, это вообще 10 метров высота.
Наблюдая за репетицией, во время которой участники спектакля оттачивают технику исполнения, Александр Иванов говорит, что ко всем артистам предъявляет одинаковые требования.
У меня нет подразделения на медведей и дрессировщиков. У меня есть одна команда. Когда вы видите на представлении, это выходят моряки. Моряки – медведи в тельняшках, в штанишках. И такие же точно моряки – люди. И у нас происходит как бы приключение. То есть мы отправляемся в плавание морское. И с нами происходят различные приключения на манеже цирка. То есть у меня одна команда, и команда артистов, и команда медведей. Вот таким образом мы работаем.
Канатоходец Евгения говорит, любит работать с медведями. И некоторые обучаются мастерству быстро.
Это от репетиции. Некоторые, кстати, люди быстрее учатся, да, ходить, а некоторые... Ну и также вот медведи. У нас некоторые быстро начинают ходить по канату. Это от людей зависит, я так думаю.
Программа «Медведи-канатоходцы» или «Мамба-карамба», представленная в прошлом месяце в Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке, вызвала восторг и бурные аплодисменты зрителей.
Мы продолжаем освещать мировой турне труппы «Шиньюнь» с новой программой этого года. Недавно концерты начались в Европе. Давайте узнаем, что говорят о шоу зрители в столице Австрии.
Труппа «Шиньюнь» продолжает свое мировое турне с новой программой 2013 года. Недавно несколько представлений состоялись в Вене. Профессиональный артист балета на пенсии Эрнст Хойбергер говорит, что танцевальные номера в шоу отличались идеальным техническим исполнением.
Их техника была совершенна. Прыжки и сальто были великолепными.
А артистка музыкального театра Карин Валента отметила сочетание технических навыков и искренней выразительности артистов «Шиньюнь».
Они очень хорошо контролируют свое тело, не только в плане акробатики, но и в плане танца. Они делают это с душой. Можно почувствовать, что в каждое движение они вкладывают чувства. Это превосходно, действительно превосходно.
Скрипач Юрий Ревик говорит, что его поразил оркестр.
Я был просто изумлен превосходным качеством оркестра. Я сам скрипач, поэтому обращаю на это большое внимание. Идеальное сочетание струнных и духовых инструментов и музыкальное оформление в целом. Я был очень рад услышать это сегодня. Это был интересный и очень хороший концерт. Были и танцы, и музыка, и вокальные номера. Это отличное сочетание культуры и искусства из Китая. Было очень интересно. Я очень рад, что увидел этот абсолютно уникальный проект. Это отличная идея. Он освежает сознание людей и заставляет всех нас взглянуть на Китай по-новому.
Сейчас труппа «Шиньюнь» находится с концертами в Лондоне. Они проходят с 5 по 9 марта. После этого артисты отправятся в Брюссель. NTD, Вена, Австрия.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры. Шиньюнь.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.